«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня Кассационная коллегия Верховного суда признала право Михаила Ходорковского встречаться с его защитниками в любое время, сняв все ограничения, наложенные администрацией Краснокаменской колонии. Ситуацию с правами заключенных в России обсуждаем с Кариной Москаленко, адвокатом Михаила Ходорковского. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Можно ли говорить о первой серьезной победе защиты Михаила Ходорковского?
Да, это очень большая победа, очень серьезная. И что радует, что эта победа не только для Ходорковского, это победа для очень многих людей, которые страдают от глупых правил, которые созданы как нарочно для того, чтобы нарушать права человека. Теперь этим правилом могут воспользоваться все заключенные в России, и необоснованных ограничений больше быть не должно. Я вот только что вернулась из Краснокаменска, и, знаете, вот это ожидание, это долгий путь туда, это ожидание всего рабочего дня для того, чтобы потом встретиться с ним вечером, утомленным уже после цеха, и зная, что ему утром рано, не проспать подъем, понимаете, это все очень тяжело. И вот сейчас, сегодня, вчера еще я встречалась с ним, я встречалась в дневное время, но это было уже после рабочего времени, где-то ближе к 5 часам. А теперь мы будем приезжать туда и работать в то время, когда действительно необходимо защите работать с материалами дела и со всеми вопросами, которые мы решаем.
А кем он сейчас работает в Краснокаменской колонии?
Он сейчас работает в пошивочном цеху на контроле.
Адвокат Юрий Шмидт, представлявший интересы защиты Михаила Ходорковского в Кассационной коллегии Верховного суда, не преувеличивает масштабов своего успеха.
Это нельзя называть очень большим достижением, какой-то подвижкой в деле Ходорковского, но, с другой стороны, это явно отмена положения, очень грубо нарушающего права осужденных, ограничивающего их возможности защиты и очень неудобное для самих адвокатов, потому что по нашей системе работы в колонии Краснокаменска из-за ограниченного времени и необходимости, чтобы не опоздать на самолет, который все 2 раза летает из Читы в Москву, нам приходилось жертвовать одним днем, чтобы потом не сидеть несколько дней без дела в этом Краснокаменске.
А были ли ограничения на встречу с адвокатами одним из аргументов для Страсбургского суда?
Я не готова говорить о содержании нашей жалобы, но, конечно, этого вопроса мы не оставили в своих жалобах.
А как настроен Михаил Борисович?
Он настроен по-боевому. Он держится, как всегда, с большим достоинством, очень скромно, без претензий. Он очень тепло отзывается о людях, которые его окружают. Он говорит о том, что это люди очень простые. Большинство из них вообще малообразованные. Но он знает, как тяжело им сейчас приходится из-за того, что его перевели в эту колонию. Извините. Он понимает, что у них растет недовольство этой ситуации, но он отмечает, что они не сводят с ним счеты. Может быть, на это был расчет, но этот расчет пока, во всяком случае, не оправдался, если не считать совершенно дикого случая с его ранением.
Бывший глава аналитического отдела компании «Юкс», депутат Алексей Кандауров, считает, что власть осознала несгибаемость Ходорковского.
Просто те люди, которые стоят за преследованием Ходорковского, они не очень понимают, с кем они имеют дело. Я думаю, что они будут сейчас предпринимать меры для того, чтобы условия содержания Ходорковского были более человечными. Никакие угрозы, никакое запугивание, никакое физическое насилие, которое власть попытается предпринять в отношении Ходорковского, они Ходорковского не сломают, и он будет верен тем принципам и идеалам, которым служил и будучи на свободе.
А идет какое-нибудь расследование вот этого инцидента, или так это и осталось?
Михаил Борисович вообще человек, если вот его знать хорошо, это человек, который не будет никогда настаивать ни на каком расследовании, ни на привлечении человека к уголовной ответственности. Он сказал: я забыл этот эпизод, я не хочу к нему возвращаться. Но, конечно, оскорбительно и цинично звучали объяснения наших властей. Вот это просто расстраивает. Неужели возможно так реагировать на явный просчет в работе пенитенциарной системы? Неужели возможно всегда валить с больной головы на здоровую? Он вел себя в этой ситуации очень достойно. И если хотите, ему даже повезло, потому что, как объяснял этот человек по фамилии Кучма, он хотел выковырить ему глаз. И вот сейчас мы все вздохнули вообще с облегчением, зная, что этого не произошло. Все-таки шрам виден, он очень искусно зашит, но все-таки шрам – это не потеря глаза. Поэтому, к счастью, этому человеку не удалось достичь этой цели. Может быть, он передумал, может быть, у него как-то рука дрогнула. Но вот остальные люди относятся к Михаилу Борисовичу, ну, очень, очень хорошо. И он вообще. Самое главное, что он всегда относится к людям очень доброжелательно. Вот я впервые увидела, когда он перестал улыбаться и резко сказал: «Я не знаю, где этот человек сейчас, и не хочу знать». У него нет мстительности вообще, он располагает к себе. Я была уверена, что у него сложатся хорошие, нормальные отношения с остальными заключенными, потому что это человек, лишенный высокомерия, лишенный каких-то требований к себе, привилегий, там, каких-то поблажек. Вот он желает быть на общих основаниях, и он там находится на общих основаниях. Люди эти вещи чувствуют, они понимают это.
Напомню, что на студии Карина Москаленко, адвокат Михаила Ходорковского. Обсуждаем сегодняшнюю победу его защиты в Верховном суде. Адвокат комитета 2008 «Свободный выбор» Вадим Прохоров скептически смотрит на происходящее.
Суд вынес абсолютно правильное, с моей точки зрения, решение. В стране еще сохранились остатки, именно остатки правосудия. И говорить о том, что восторжествовала справедливость, пока еще очень и очень рано.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 по полудни в записи. «Час прессы» на волнах «Свободы».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что вместе с адвокатом Кариной Москаленко обсуждаем дело Михаила Ходорковского. Слушаем вопрос от Олега, радиослушателя из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Госпожа Москаленко, скажите, пожалуйста, сколько вообще у Ходорковского адвокатов? Вот, как известно, Ходорковский получил 8 лет. У меня сложилось впечатление, что если бы у него не было ни одного адвоката, а был адвокат по назначению, то больше 8 лет он вряд ли бы получил.
Ну, я склонна согласиться с вами, Олег, уважаемый Олег. Дело в том, что дело было изначально предопределено, поэтому сколько бы ни было там адвокатов, результат мог быть плюс-минус один год. Здесь уж ничего не поделаешь. К сожалению, это пробел нашего правосудия. А адвокатов, ну вот сейчас мы в основном ездим в Краснокаменск, раз, два, три, где-то 3-4 адвоката по очереди, потому что там постоянно, к сожалению, возникают проблемы. Ну и кроме того, вы, наверное, знаете, что я долго работала над жалобой в Европейский суд. Каждый занимается своим вопросом. 400 томов дела, очень много нарушений, их всех надо описать, их надо согласовать. Ну, что ж, занимаемся делом так, как можем. Я ведь никогда не преувеличивала возможности правосудия нашего, а значит, и возможности адвоката в российском несостязательном уголовном судопроизводстве. Если это претензии к адвокатам, ну, наверное, чего-то мы не смогли сделать.
А прекратилось ли преследование самих адвокатов на 4 года?
Да нет, конечно, нет, конечно. Я вот вспоминаю дни 20-е числа сентября, когда публично пообещали, что всех нас лишат
Дрели,
статуса.
Я помню, да.
Да, у Дрели было в начале дела обыск, потом в конце уже после окончания слушания дела был обыск. То есть, в общем, преследования продолжаются. И попытки лишить нас статуса адвоката тоже продолжаются. Видите ли, я не склонна рассказывать, что именно власти предпринимают против меня. Я эти вопросы фиксирую, я их направляю в Европейский суд по правам человека. Я пытаюсь объяснить в Европейском суде, что происходит. И я думаю, что рано или поздно все соответствующие решения будут вынесены. Сейчас началось реальное преследование центра, который я долгие годы возглавляла, Центр содействия международной защите. Претензии до смешного похожи на юкосовские, там что-то такое с налоговыми льготами, которые мы якобы не могли использовать. Было бы очень смешно, если бы не было так грустно, потому что уже 6 месяцев работы центра парализована, все работают, какие-то бумажки готовят, все время нам трепят нервы, а ведь у нас десятки дел в Европейском суде, по ним, по всем надо в сроки давать ответы. Если бы я занималась только делом Михаила Ходорковского, у меня, я не преувеличиваю, в центре это больше 200 дел зарегистрировано в Европейском суде. И вот нам просто мешают работать, потому что власть проигрывает в последнее время нам, и она не умеет проигрывать с достоинством, она пытается растоптать тот центр, который в основном на себе несет большую часть профессиональной нагрузки по этим делам в Европейском суде.
Слушаем москвичку Аллу Павловну.
Здравствуйте, господа. Ну, во-первых, я бы хотела выразить свое глубочайшее уважение адвокату вот за ее мужественность и стойкость, умение противостоять вот тому, в тем условиям, в которых мы сейчас оказались. Конечно, судьба Ходорковского волнует всех порядочных людей России, ну, которые еще не поддаются зомбированию со стороны вот информационных программ телевидения. А вопрос у меня вот какой. А когда вообще-то, в какие сроки должен быть суд в Страсбурге? И может ли Страсбургский суд, ну, хотя бы отменить решение российского суда о место отдаления наказания в зависимости от места проживания?
Во-первых, огромное спасибо, Анна Павловна, за ваши слова сочувствия. Вы не поверите, но за столько тысяч километров от Москвы вот Михаил Борисович чувствует эту поддержку, и спасибо за слова добрые в мой адрес. Мы просто делаем свое дело, сдаваться никто не собирался. В отношении сроков. Сроки рассмотрения дел в Европейском суде вообще длительные. К этому надо быть готовым, даже когда делу дается приоритет. Но вот нашу просьбу о приоритете удовлетворили, поэтому, видимо, дело действительно актуальное. Что касается возможностей Страсбургского суда, их никогда нельзя преувеличивать. Нет, не может Европейский суд отменить какое бы то ни было решение или приговор национального суда. Ни в России, ни в любой другой стране, члены Совета Европы. Единственное, что может сделать Европейский суд, но это, конечно, немало, это признать нарушение права, предложить государству исполнить решение. И надо сказать, что и российские власти, и власти других стран хорошо знают, что решения Европейского суда подлежат обязательному исполнению. А уж какое это будет решение, мы не будем забегать вперед. Пока дело только коммуницировано, пока только поставлены вопросы перед российским правительством.
Адвокат Платона Лебедева и Михаил Трепашкин и Елена Липцер верят в перспективы дела Ходорковского в Страсбургском суде.
Теперь администрация колонии будет вынуждена представлять возможность для общения с адвокатами Ходорковскому тогда, когда адвокаты будут к нему приезжать. Отправка Ходорковского отбывать наказание в Читу существенно снизила его возможность общаться как с адвокатами, так и с родственниками, и, конечно, изолировало его от внешнего мира. И, конечно, Европейский суд по правам человека может признать то, что в отношении Ходорковского имели место нарушение его прав. Это входит в его юрисдикцию, жалобы поданы, и теперь дело за Европейским судом. Рассмотрев эти жалобы, рассмотрев те материалы, которые туда представлены, вынести решение, является Ходорковский жертвой нарушения прав человека или нет.
Слушаем вопрос от москвича Николая.
Доброй ночи, уважаемые господа. Я тоже хочу присоединиться и выразить свое глубочайшее уважение Карине Акоповне за ее труд и вообще за то, что она есть, и то, что у нее хватает на все сил и энергии. Вы там же находитесь, Малый Кисловский, дом 7, да?
Да, мы пока там же.
И вопрос такой. Скажите, вас не удивляет то, что вот сейчас в Сочи проходит такая встреча на высоком уровне, европейская, она проходит в том санатории, санаторий, когда-то он принадлежал ЮКОСу, в общем-то, и там не поднимается, даже не вспоминают ни краем, значит, там, ну, не краем языка, прав человека, так скажем, спасибо.
Да, вообще многие связывают сегодняшнюю вот, коллегию Верховного суда с приближением Большой Восьмерки в Санкт-Петербурге, и чтобы вот был аргумент в пользу демократизации российской исправительной системы.
Я думаю, что всем понятно, что приближается очень серьезное политическое событие. Всем понятно, что Россия должна позаботиться о своем имидже, прежде всего, как страна, соблюдающая или нарушающая, наоборот, права человека. И очень хотелось бы, чтобы эти вопросы, вопросы соблюдения прав человека, не приурочивались бы каким-то событиям, каким-то встречам, саммитам. Мне вообще хотелось бы, чтобы мои сограждане жили в стране права. Вот этого, к сожалению, пока нет. А обсуждать политические вопросы пусть обсуждают политики. Я привыкла заниматься только своим делом. Это юридическая практика.
Слушаю москвича Виктора.
Добрый вечер. У меня вот два вопроса. Первый, не возможно ли теоретически как бы откат этого решения, как уже бывало? То есть как бы система сделала осечку и потом поправят этих местных судей, это раз. А во-вторых, вот если это решение вступает в силу, значит ли это, что вот отменятся те взыскания, которые были на Ходорковского, да, что, как известно, имеет значение при, там, при, скажем, при решении о досрочном освобождении?
Я поняла, Виктор, вы немножко смешиваете два разных решения. Решение Верховного суда – это вовсе не решение местных судей, и оно сегодня как раз вступило в законную силу. Поэтому отменить его, конечно, можно, только в порядке надзора. Это такая экстраординарная процедура, так что будем уже считать, что все-таки Верховный суд и выразил свою позицию, и подтвердил ее уже. А вот то, что вас волнует, меня тоже очень сильно волнует, как будут решать местные судьи вопросы о его взысканиях, о тех взысканиях, которые все до единого были наложены на него незаконно. И ставился об этом вопрос в суде первой инстанции, и Читинский областной суд уже рассматривал это дело. Знаете, нет никакой никогда уверенности. Суд – это рассмотрение дела. Если он независимый, нет никакой уверенности в решении. А уж если он не всегда отличается независимостью, как это бывает, к сожалению, в моей практике довольно, к сожалению, нередко, то трудно говорить о том, что будет. Важно, что сейчас местный адвокат, краснокаменский адвокат, очень хороший адвокат, Наталья Терехова, с которой мы очень тесно сотрудничаем, она последовательно идет и добивается результата на самых простых обоснованиях, очень простых, очень доступных, и судьи пока не могут отказывать ей в ее жалобах в пользу Михаила Борисовича. Так что, видите, мне очень радостно, что у нас где-то так далеко от Москвы есть независимые судебные органы, которые рискуют. Они же понимают, в общем, все составляющие этого дела. Они понимают, чем они рискуют, но они предпочитают быть независимыми. Браво! Я очень рада.
Ну, по-моему, как раз одно из исканий было связано с тем, что из-за встречи с адвокатом Михаил Борисович опоздал на ужин.
Этим несчастным адвокатом была как раз я. Мы с ним работали допоздна, поскольку вы знаете, что ранее нам и не разрешали в дневное время работать. И когда он ушел от меня, то все, что ему оставалось, это уже не ужин, а просто немножко чаю и перекусить. И в этот момент, значит, зашли специально предназначенные люди, которые задали специально предназначенный вопрос и произвели специально предназначенные действия. И все было, конечно, заранее все продумано. Да, действительно, вот я очень много лет занимаюсь правами заключенных. Я уж даже не знаю, сколько лет. Наверное, из 30 лет практики где-то половину я и вообще организация, которую я возглавляла много лет, мы отслеживали условия содержания в тюрьмах, и мы знали, что администрация всегда может создавать поводы к нарушениям. Сейчас с этим немножко лучше, потому что практически любое решение решение можно обжаловать в суд. И если бы суд у нас всегда являлся гарантией правомерного поведения сотрудников правоохранительных или пенитенциарных органов, это было бы хорошо. Но вот в данном случае судебная защита пока срабатывает. Посмотрим дальше. Но я же не знаю, что еще завтра изобретут те, кому надо создать сложности в жизни Михаила Борисовича, кто получил такое задание или кто дал такое задание. В всяком случае, Наталья Юрьевна, которая работает там каждый день практически, она говорит, я каждый день как на вулкане, я не знаю каждый день, что еще случится.
И первое взыскание у него было, что он хранил документы, которые ему передали адвокату. Это все связано вот именно с этими ограничениями, которые навязали-то незаконному руководителю колонии.
Совершенно верно. И вы знаете, вот я сколько уже беседую с этими сотрудниками колонии, с руководителями, и у меня вот нет даже ярости какой-то, злости против них. Мне их по-своему жалко. И Михаил Борисович с большим сочувствием относится к ним, потому что он отдает себе отчет в том, почему они это делают.
Слушаем москвича Николая Степановича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы меня слышите?
Да-да-да, ваш вопрос.
Будьте любезны, я как-то не могу взять в толк. Я, может быть, не внимательно прочитал надлежащие документы. Что, по новому уголовному кодексу время пребывания в СИЗО не засчитывается, что ли?
Ну, имеется в виду, что два года до суда, теперь, значит, Михаил Борисович сидеть не 8, а уже 6.
Ну, понятно, да. Конечно, засчитывается, безусловно.
Слушаем москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Я вот что хотел сказать. Ну, до саммита, я так понимаю, что с Ходорковским ничего не произойдет. Сложности, наверное, могут возникнуть потом, и поэтому важно, чтобы на этом саммите вот речь о Ходорковском обязательно была. Дело в том, что важно, чтобы все поняли, что судьба Ходорковского – это наша общая судьба.
Да, иногда Ангела Меркель поднимает этот вопрос, но больше, по-моему, никто.
Нет, поднимают эти вопросы, может быть, никто так публично, как она это делает, но я знаю, что очень много приходит копий чьих-то писем и сведения о выступлениях в различных форматах. Этот вопрос постоянно поднимается. Мне, конечно, как адвокату Михаила Борисовича, очень обидно, что не так ясно звучат. Я хотела бы, чтобы политики, может быть, яснее на этот счет выражались, но я не могу разделить позицию звонившего, потому что я не думаю, что именно после саммита произойдут какие-то события.
У нас в гостях адвокат Михаила Ходорковского Карина Москаленко. Сейчас прервемся на краткие новости.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. Час прессы на волнах свободы.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко об основных новостях к этому часу. В Москве совершено покушение на первого заместителя председателя правления Центрального банка России Андрея Козлова. Он госпитализирован в критическом состоянии с тяжелыми ранениями в грудь и живот. Водитель Козлова убит. Преступникам, которые открыли огонь на территории футбольного манежа «Спартак», удалось скрыться с места преступления. Прокурор Москвы Юрий Семин, находящийся на месте происшествия, заявил, что проверяются все версии покушения, прежде всего связанные с профессиональной деятельностью банкира. Официальных комментариев Центробанка пока не поступало. 7 человек погибли и более 20 получили ранения в перестрелке между милиционерами на границе Ингушетии и Чечни. По сообщению нашего корреспондента, между милиционерами произошла ссора. По данным штаба группировки войск на Северном Кавказе, чеченский ОМОН проводил в Ингушетии спецоперацию, не проинформировав об этом местные власти. В Кемеровской области потерпел катастрофу вертолет. 3 человека погибли, 1 был ранен. Среди погибших Владимир Лаврик, гендиректор компании «Южкузбассуголь», который принадлежал вертолет. В канадском городе Монреаль неизвестные открыли огонь в местном колледже, убив и ранив нескольких человек. Пока поступает противоречивая информация о происшествии. Говорится о том, что один из преступников покончил с собой, другой был убит полицейскими. Европейская комиссия готовит новое соглашение о партнерстве с Украиной. Все 25 стран Евросоюза должны одобрить проект документа к концу этого года. Иран отверг появившееся предположение о том, что он может сократить экспорт нефти из-за конфликтных отношений с Западом. Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо применять к Южной Осетии и Абхазии те же международные стандарты, что и к сербскому краю Косово.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что подвижки в деле Михаила Ходорковского обсуждаем с его адвокатом Кариной Москаленко. Политолог Станислав Белковский, учредитель Института национальной стратегии, одобряет тактику Михаила Ходорковского.
Ходорковский ведет себя правильно, а решение судов его пользы – это не результат заговора, а просто результат того, что там, где не стоит вопрос о больших деньгах или о полной свободе Ходорковского, власть зачастую не вмешивается, пускает дело на самотек, а судьи являются обычными людьми, которые, во-первых, всегда неоднозначно относятся к делу Ходорковского, если они не находятся под прямым прессингом власти, во-вторых, как это ни странно, иногда руководствуются законом.
Слушаем москвичку Евгению Витальевну.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот будьте добры, скажите, может ли Ходорковский заниматься там общественной деятельностью? Например, может ли он издать какой-нибудь мини-журнал и устроить на него подписку? Мне кажется, вся страна подписалась бы. И тут, вы знаете, стала бы ясна его популярность и ясна его политическая перспектива. Поскольку, мне кажется, есть опасность, что его просто сведут в роль вульгарного заключенного, и все потеряет смысл.
Да, но напомню, что по новому закону о неправительственных организациях даже осужденным запрещено финансировать благотворительные фонды.
Да, да. Сейчас у него крайне мало возможностей заняться тем, чем он хотел бы заняться больше всего, это общественной деятельностью. Но спасибо за вот это, за этот вопрос, и я понимаю его. Значит, есть большое количество людей, которые, сотрудничая с «Открытой Россией», вы знаете, что это фонд им учрежденный, руководимый им до определенного времени. Значит, эти все организации, они сейчас получили большой импульс, и они все активно работают, и многие связывают свою деятельность с именем Михаила Ходорковского. Поэтому я буду считать, я позволю себе считать, что он участвует в нашей общественной жизни. Что касается попыток превратить его в заурядного заключенного, да, это цель власти. Я вот не согласна с выступавшим, вот вы здесь воспроизвели Белковского. Он говорит, что власть это пускает дело на самотек. Нет, власть отслеживает каждый его шаг. Задача власти отравить его жизнь до возможной, максимально возможной степени. И я вам должна сказать, что просто изобретательная власть пока вот не сумела побороть изобретательного Ходорковского. А все изобретения Ходорковского сводятся к тому, чтобы скрупулезно выполнять все требования режима, даже те, которые не выполняет никто в его отряде. И пища для ума у него всегда есть, пища для ума, и мы стараемся ему давать. И вот эта попытка его, да, я разделяю ваши опасения, это возможно, когда это монотонный труд, ежедневно вот в компании, так скажем, малообразованных людей, эта опасность была бы, если бы не огромная внутренняя, духовная, душевная и интеллектуальная сила этого человека. Я вот так оцениваю, что я согласна с господином Кандауровым, власть не добилась пока этой цели. Я почему говорю «пока»? Я верю, что власть этой цели не добьется, но мне очень тревожно за Михаила Борисовича, я вот не могу этого скрыть от вас.
Директор программ фонда «Открытая Россия» Александр Савцов не считает, что власть заигрывает с Ходорковским.
Ну, будем встречаться с адвокатами во время рабочего дня. Ну и пусть встречается. Что, собственно, это кардинально меняет. Поэтому я уверен, что никто его отпускать не собирается. Но уж как минимум без прошения о помиловании. Если он напишет такое прошение, то он потеряет очень многое в своем публичном позиционировании.
Да, я согласна и с этой позицией, и я полагаю, насколько я знаю, Михаил Борисович, он, конечно, не готов к такого рода заявлениям или просьбам, да и не в чем ему просить помилования. Он, его цель – доказать свою невиновность, потому что все обвинения, которые были построены просто на песке, они все развалились, и он верит в то, что именно российское правосудие рано или поздно рассмотрит его обвинение непредвзятым взглядом и будет вынесено справедливое решение. Он, вот эта вера в нем несгибаемая. И он поэтому смотрит, я как привыкла работать с Европейским судом, я больше как бы уповала на эти процедуры, потому что они впрямую, может быть, не задействуют вопросы, связанные с виновностью или невиновностью, но очень сильно подстегивают власть к тому, чтобы они, отвечая на вопросы о нарушениях прав человека, позаботились о решении проблемы, возникающей по делу. А вот он именно уповает на российское правосудие, и он твердо верит, что он дождется справедливого решения российского суда.
Слушаем вопрос из Смоленской области от радиослушательницы Людмилы Ивановны.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Контингент слушателей «Свободы» обычно или люди состоятельные, или интеллигенция. А я, наверное, единственная из низов. Примите большое уважение, вы, защитники Ходорковского. Вот что хотела бы я сказать. Вопрос такой. Господи, вы простите за волнение. Я почему-то всегда волнуюсь, когда звоню туда. Вопрос вот такой. Какие средства информации доступны Ходорковскому? Чем он там может пользоваться? Это одно. Второе. Как штрих. Меня восхищает, что вы Галина Акоповна и украинская фамилия. Понимаете? Просто...
Карина Акоповна у нас в гостях. Да, какие средства, какая пресса доступна?
Крайне ограниченные средства. Это газеты, которые он выписал в большом количестве. На них, к сожалению, приходят все с опозданием. 2-3 недели, иногда по месяцу. Это его очень удручает. Но мы стараемся ему, когда приезжаем, рассказывать все, что происходит. Есть телевизор, но там выбор программ, конечно, зависит от настроения всех остальных заключенных. И он человек достаточно скромный, чтобы навязывать кому-то свою точку зрения на то, какую программу смотреть. И поэтому, конечно, телевизор не дает возможности отслеживать все события в мире.
Депутат Виктор Илюхин, зам главы Думского комитета по безопасности, протестует против давления на Михаила Ходорковского.
Конечно, в деле Ходорковского много загадок, и, на мой взгляд, Ходорковскому продолжают мстить. Мстить и после приговора, тогда, когда он уже отбывает наказание. Мелкие придирки, мелкие взыскания, которые, в общем-то, могут повлечь и определенные и более серьезные последствия, как лишение свиданий и так далее, и так далее. Я никак этого не могу понять. Администрация все-таки должна соблюдать законность в первую очередь и не мстить человеку. Он уже наказан. Но бывает это наказание. Надо просто обеспечивать нормальные условия для нахождения, для отбытия этого наказания.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Ну, а по мне так все это месть. И это наказание, и это отбывание, и эти условия, эти создаваемые искусственные нарушения. И уж нарушения такие мизерные, которые влекут сразу помещение в ШИЗО. Так вот, если кому интересно, так можно рассказать, что это собой представляет наказание. И самое главное, что система наказаний, даже вымышленных, она же может привести к очень плачевному результату, изменению режима и всего прочего, чего просто не хочется накаркивать. Так что месть здесь все от начала и до конца. Такая моя позиция. Позиция моя, человека, который занимается юриспруденцией и не занимается политическими вопросами. Я не сумела в этом деле уйти от политических вопросов, потому что оно насквозь политизировано, без меня и до меня, и без Михаила Борисовича.
Слушаю вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
В отношении веры Ходорковского в наше правосудие у меня совершенно противоположные мнения. Я резко отрицательно отношусь к существующей судебной системе. И поэтому вот в отношении красногорских независимых судей, я думаю, просто это способ улучшить свое карьерное положение путем получения некоторого предложения. Спасибо.
Краснокаменских вы имеете в виду судей?
И не поняла насчет предложения. Ну, хорошо, значит...
Ну, что они делают карьеру на деле Ходорковского? Такое громкое дело оказалось в их маленькой...
Да нет, ну, вы знаете, просто когда администрация колонии приносит абсолютно необоснованные доводы, ну, суд же тоже на чем-то хотя бы должен построить свое решение о неправомерном поведении заключенного. Ну, если не на чем вообще, это же карикатура, наказать заключенного за то, что он держит законные документы, и полученные законным путем. А что касается веры в правосудие, да нет, но он видел его, он видел это Басманное. Российское правосудие во всей красе, что в Басманном, что в Мещанском, что в Мосгорсуде. Вера его совсем в другое. Его вера в то, что в России будет правосудие, рано или поздно. И, вы знаете, я, наверное, тоже довольно резко и довольно отрицательно отношусь ко многим вынесенным российскими судами решениям. Мне это дает право обращаться в Европейский суд по многим делам. Но сочувствие иногда даже вызывают некоторые судьи, которых ставят в такие условия, что либо надо уходить с судейского места, а люди как-то пришли сюда служить правосудию, либо надо каким-то образом соразмерять свои решения с требованиями властей. В общем, они очень часто находятся в сложном положении. И если вы помните дело одной судьи Московского городского суда, судьи Кудешкиной, то она была лишена статуса судьи именно за то, что она попыталась быть независимой. И она настояла на своей независимости. И вот сейчас делу судьи Кудешкиной дан приоритет. То есть ее дело в Европейском суде будет рассматриваться в приоритетном порядке, и это не случайно. Это дело тоже очень актуальное. Судьи хорошо знают, что они не защищены внутри страны, и что у них практически нет никаких надежд на Европейский суд. И вот мы не очень афишируем эти дела, но было несколько обращений российских судей в Европейский суд. Они же практически все даже не прошли стадию приемлемости. Почему? Ну, там много к этому причин, но судьи после этого ощутили полную свою незащищенность. А вот в деле Кудешкиной мы нашли такие возможности, и, собственно, благодаря ее позиции, активной общественной позиции, публичной позиции, нам сейчас удалось поставить вопрос именно так, что ее дело коммуницировано, России задан непростой вопрос, и будем смотреть, как правительство ответит на этот вопрос. И если судьи поймут, что они защищены именно тогда, когда они публично выражают свою точку зрения, то тогда, может быть, это даст им хоть какую-то надежду на защищенность, на возможности отстаивать свою независимость. А просто впрямую обвинять всех судей... У меня просто не повернется рука, не повернется язык, но не смогу я, не поднимется рука, я хотел сказать.
Слушаем вопрос от москвича Виктора.
Здравствуйте. Госпожа адвокат, вчера выступал на свободе какой-то начальник из Питера, значит, судебный начальник. Я ему задал вопрос по Ходорковскому, и, в общем-то, он, когда говорил, ну, такой тактичный, чувствуется интеллигентный человек, и в этой же передаче я озвучил вопрос, ну, я сказал, в общем-то, концепция Ходорковского там... Она не выдерживает критики, потому что нарушены несколько там, по нескольким позициям, основной принцип судопроизводства, справедливость. Вот. Он, в общем-то, уклонился от этого, от ответа. И я ему задал вопрос, озвучил, что чтобы, ну, как-то прокуратура привлекла к суду Ивановскую администрацию, которая избила журналиста Ивановского. Вот скажите, пожалуйста, прокуратура отреагирует вот на это заявление? В общем-то, я уверен, что вот это вот УЗА Ленинградского все слушали.
Да, но ленинградский судья никак не может отвечать за то, что происходит в Иваново, и за дело Михаила Ходорковского, чуть-чуть не по адресу вы, наверное, обратились. А так, в принципе, и к прокуратуре, очевидно, такие же претензии, как и в целом ко всему российскому правосудию.
Да, очень большие претензии к прокуратуре. Она слишком политизирована, она достаточно часто выполняет определенный заказ, она слишком часто бывает заинтересована не в создании реальной картины, а следовании собственным версиям. Но обвинять опять прокуратуру, ну, понимаете, обвинять легче всего. Это мои оппоненты, поэтому мне бы легко сейчас воспользоваться этой трибуной и, как говорится, всех их заклеймить. Но проблема ведь заключается в чем? Если в процессуальном законе заложены механизмы, которые не создают в реальности состязательного правосудия, то вы видите и такую прокуратуру, и такой суд, и это следствие вот механизмов, которые работают. Это ведь законы судопроизводства. Разбалансируй систему, нет состязательности, и будет всегда игра в одни ворота. Все так просто. А люди только выполняют назначенные им роли, вот и все.
Слушаю вопрос от москвича Магомеда.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Меня вот, знаете, пускай эти люди много не выступают, что он именно Худо Ходорковский сильный духом, там, знаете, в этой системе ломают и очень сильных людей. Вот вопрос, как говорят на радио «Свободе», я бы хотел услышать прямой ответ, а не косвенный ответ. Вот дело Пичугина с Ходорковским. И там была вот такая ситуация, это я еще помню, когда это в НТВ озвучивали, это при том НТВ озвучивали, убийство было мэра Петухова, и его повесили на чеченцев. А потом, вот когда в Пичугина дело велось, там его, оказывается, именно Ходорковская контора. И это просто не кажется ли вам, или скажите, что это очередная кошка, которую на нас повесили?
Ну, как известно, уже новое НТВ сняло огромный фильм про то, что ЮКОС финансировал чеченских сепаратистов. Это совершенно была такая грубая подделка, которую все видели. А чеченцев недавно оправдала коллегия присяжных по делу об убийстве Пола Хлебникова. Угу. Поэтому тут... Как вы считаете, вот возобновление дела Пичугина, по-моему, в основном направлено против Леонида Невзлина?
Да, цель, конечно, ясна, но Пичугину там сколько лет не дай, все равно у него уже срок-то большой. Естественно, цель сейчас следующая. Я склонна согласиться с вами, что основная цель этого дела именно Леонид Невзлин. Но я, в отличие от просто граждан своей страны, не умею рассуждать по поводу уголовных дел, которые я никогда не видела. Понимаете, я не веду этого дела, я не знаю обстоятельств, я не могу себе позволить обсуждать эти дела в деталях. Я понимаю озабоченность нашего слушателя Магомеда. Я согласна с ним в некоторых позициях, которые он высказал в отношении возможности сломать любого человека в этих местах. Но я не могу обсуждать другое дело, где я не являюсь адвокатом, где я не видела каждого листочка материала дела и не знаю всех сведений. Вопрос очень сложный. И опять же, если бы уповать на правосудие, которое разберется, ну тогда бы я бы сказала, давайте дождемся приговора суда. Но я ведь совсем не могу сказать, что по такому делу будет вынесен обязательно приговор, отражающий объективную обстановку.
Ректор Московского нового юридического института Александр Максимович Яковлев считает сегодняшний вердикт Верховного суда победой всех заключенных.
Так что встречи отныне не ограничиваются вот этой формулой, только во внерабочее время. Это действительно фундаментальное право на охрану прав человека, на охрану прав того, кто находится в сфере уголовной юстиции, в том числе и на осужденных. Они лишены свободы, только свободы, но не лишены права на личную неприкосновенность, на защиту чести, достоинства и самой жизни. Эти два момента, характер нарушения и уровень доказанности его, решающие для любой жалобы в Страсбургский суд.
Да, я уже мы когда начали с вами говорить, я сказала, что это победа не только для Михаила Борисовича, потому что я надеюсь, что он оттуда скоро уйдет, а может быть, не так скоро, как мне хотелось бы. А люди там будут пребывать и говорить о том, что Ведь очень многие права заключенных как-то сдерживаются, нарушаются, стесняются неоправданно. Но то, что мы теперь сможем работать с ним днем, а не ждать почему-то вечернего времени, когда он уставший, после работы приходит, и уже трудно с ним даже работать. У меня не поворачивается дальше рука, потому что, видите ли, однажды он досидел со мной до 9:30, и я вот стала невольно причиной вот этих проблем. Но для него, если власть будет дальше отличаться такой же изобретательностью, то неизвестно, что и как еще закончится. Потому что в этой колонии не только Кучма, понимаете, там есть еще Касьянов, вот заключенный с такой фамилией. Там еще есть заключенный Путин. И я не знаю еще, какую смешилку для народа разыграют. Очень не смешно. И я не знаю, у меня почему-то вот эти сведения о фамилиях тамошних заключенных, они меня почему-то настораживают. И уже я знаю, как изобретаются там сюжеты каждый раз, связанные с ним. И поверьте мне, это только его сдержанность. И его просьба к нам, я не рассказываю вам обо всех сюжетах. Вот. И поэтому я не знаю, что дальше сделает заключенный по фамилии Касьянов, например, не говоря уже о заключенном по фамилии Путин.
Слушаем вопрос из Новосибирска от радиослушателя Михаила.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот, знаете, это возмутительно. Священник приходил в студию. Здравствуйте, господа. Дамы в гостях. Тоже господа. Нехорошо это. Три вопроса очень быстро. Первое. Неужели нельзя Михаилу Борисовичу передать коротковолновый приемник? Второе. А кто адвокаты у Елены Марочкиной и Павла Анисимова, Самара-Нефтегаз? Будут ли обжаловаться их приговоры? Это, знаете, 37-й год какой-то. Прокуратура просит условные сроки, а суд дает реальные. И напоследок. А что нового, господин Лебедеве? Спасибо, до свидания.
Ну, можно все, конечно, передать, даже запрещенные предметы. Но это наказуемо.
Коротковолновый приемник запрещен?
Ну, конечно. Значит, что касается вашего вопроса о другом уголовном деле, я опять повторю чисто адвокатскую формулу. Не зная дела, не могу вам отвечать на этот вопрос. А с 37-м годом, ну, есть много общего, есть много разного. А что было за третий вопрос?
Ну, вот Самара-Нефтегаз.
Не-не-не, это был второй вопрос. А третий, вот что-то меня задело.
Слушаем радиослушателя Муслима.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Владимир, у меня маленький вопрос к адвокату.
Пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, вам не кажется, Ходорковский страдает за чужую ошибку? Спасибо за ответ.
Муслим, уважаемый, это не маленький вопрос, это очень большой вопрос. Я вообще думаю, что он страдает из-за многих ошибок. Может быть, в какой-то степени, как мы все ошибаемся, из-за своих ошибок. В большей степени, конечно, из-за сознательных допущенных ошибок судом, потому что, в конце концов, он отбывает наказание по судебной ошибке, как я в этом убеждена, и как мы это пытаемся доказать. Ну, а так, конечно, вся наша жизнь – это цепь ошибок и заблуждений. Я знаю точно, что он осужден неправомерно.
Слушаю вопрос из Уфы от радиослушницы Натальи.
Здравствуйте. Я хотела бы спросить, если есть сведения у Карины Москаленко, вот все те люди, которые проходят по этим делам, громадное количество людей, так что это, ну, ни в какие разумные рамки не вмещается, и где-то как зазеркалье, что ли, это происходит, что такая громадная компания, и вот в ней собралась такая жуткая шайка разбойников. Имеет ли возможность, допустим, Михаил Борисович, Платон Лебедев, знают ли они друг о друге хоть что-то, вот Светлана Бахмина, о том, какой у них там состояние, то есть имеют ли они сведения друг о друге? Угу. В общем-то, никого ведь из них, практически никого не удалось пока системе сломать.
Спасибо за ваш вопрос. Заодно вы мне напомнили и третий вопрос позвонившего до вас радиослушателя. Значит, немножко о Лебедеве. Да, мы стараемся рассказывать им друг о друге. Они очень переживают друг за друга. В особенности в связи с тем, что Платон Леонидович Лебедев, он страдает серьезными заболеваниями, и он сейчас находится за полярным кругом. И он туда был, конечно, направлен незаконно. И адвокаты, которые к нему ездят постоянно, прежде всего Евгений Александрович Бару, он всегда передает от нас ему приветы, а мы, в свою очередь, получаем эту просьбу от Михаила Борисовича. И наоборот, мы приезжаем, рассказываем, как там у Платона Леонидовича. Он очень о них переживает, но больше всего он переживает за Светлану Бахмину. Я сама, мне довелось с ней познакомиться. Я знаю ее как очень хорошего, очень добросовестного юриста, очень внимательно относящуюся ко всем новеллам в законодательстве. Это аккуратистка такая. Я всегда с ужасом себе представляю ее в тюремных условиях, в особенности в связи с тем, что двое маленьких детей, которых она лишена видеть и воспитывать, это очень тяжело для матери, и это очень тяжело для Михаила Борисовича, потому что вот он чувствует свою ответственность за всех людей, которые с ним работали. Вот это его больше всего мучает. Он очень переживает, конечно, и за семью свою. Он знает, какая тяжелая доля сейчас досталась его родителям. Они не молоды и вовсе-то не здоровы. И какая тяжелая доля досталась его жене, которая сейчас воспитывает троих детей. И, конечно, ей очень помогают, вокруг добрые люди. Но ей очень тяжело. И сейчас вот готовится ее визит, и мы очень все переживаем.
Помогает ли открывшийся вот сегодня после вердикта кассационной коллегии возможности как-то активизировать вот усилия защиты Михаила Борисовича?
Да, конечно, мы очень были стеснены в своих усилиях, потому что для того, чтобы полететь туда на неделю, самолеты летают в определенные дни, надо было оставить все другие дела. Как вы понимаете, у каждого из адвокатов много дел, которые они ведут, по которым у них тоже есть обязательства. Вот сейчас есть возможность в нормальное дневное время работать, писать, обсуждать с ним, согласовывать позицию. Это очень важно.
Большое спасибо. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У нас в студии была адвокат Михаила Ходорковского, Карина Москаленко. Обсуждали сегодняшний вердикт Кассационной коллегии Верховного суда, признавшим его право встречаться с защитниками в любое время. У микрофона работал Владимир Карамурза. Координатор программы Андрей Трухан, продюсер Юлия Голубева и Наталья Гуреева.
Борис Абрамович, вы последний из таких убежденных и искренних критиков Владимира Путина и его режима.
Мою точку зрения разделяют миллионы людей в России. Приложу все силы для того, чтобы разрушить этот режим раньше, чем этот режим разрушен.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна быть молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановит союз, за Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться, Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».